Продолжаем разговор. По-прежнему Алексей Осин в студии «Радио Спутник». И поводом к беседе станет публикация германского издания «Вельт», согласно которой Германия затягивает отправку военной помощи Украине. Объявлен пакет в 2,4 миллиарда евро, но из этого, как пишут журналисты, мало что получила Украина. Сверяют они списки того, что поступило уже на театр военных действий, и то, что было обещано, скажем так. Так вот, в качестве ярких примеров. На сайте правительства значится, что должно отправиться в зону боевых действий 110 леопардов, а там оказалось только 10. И ни одной установки противоракетной, «Ирис-Т» из четырех, там ранее было парочка поставлена, но вот новые партии, ничего нет. 0 из 20 «Мардеров», 12 зенитных самоходок «Гепард» из 18, ну, в общем, как-то не густо. Давайте попробуем с ситуацией разобраться вместе с Александром Камкиным, старшим научным сотрудником ММО РАН, германистом. Александр Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Что это за саботаж? Причем, кстати, не в первый раз. Я майские еще прошлогодние публикации поднял. Да, потом что-то начинают поставлять. Но как с большой неохотой? В чем причина неохоты?
Я бы сказал, здесь несколько факторов. Во-первых, то вооружение, которое немцы выразили готовность поставлять, оно зачастую требует достаточно длительных подготовительных работ. Особенно это касается тех же «Мардеров», «Гепардов», «Леопардов» первого поколения, которые уже десятилетиями хранятся на складах длительного хранения. Соответственно, банальная работа по консервации, по доукомплектовке требует времени. Заявленные объемы, там 2,4 миллиарда совокупно, они не фиксированы по срокам. Соответственно, то, что рассчитывала получить украинская сторона все и сразу, она получает долго и не факт, что получит в полном объеме. Я бы не называл это попыткой там Германии уйти от необходимости поставок, попыткой саботажа. Просто здесь целый ряд и бюрократических аспектов, и чисто рабочих моментов, потому что от Германии, понятное дело, союзники по НАТО требуют поставок в полном объеме. Там министр иностранных дел Украины рвет и мечет в очередной раз, называя немцев саботажниками. И с другой стороны, многие западные СМИ пытаются дезавуировать потери западной техники. Вот недавно на американских ресурсах появилась статья, что якобы там только 10% натовской техники удалось российским войскам уничтожить, хотя это не соответствует действительности. Здесь мы наблюдаем достаточно сложную систему учета, потому что данные зачастую противоречат друг другу относительно реально поставленной, реально используемой войска техники, реально оставшейся на ходу. Но можно сказать только то, что европейцы, конечно, вписались в очень сомнительную авантюру по поставке вооружений, которую они, видимо, до сих пор еще не полностью могут просчитать ее последствия. Но и вот эта вот пионерская готовность к выполнять требования большого брата, она тормозится тем, что десятилетиями европейский ВПК находился в таком достаточно увядшем состоянии, когда сокращались и армии, и военные ассигнования, и зачастую все те батальоны леопардов там, и десятки различных боевых систем, они существуют либо в виртуальном виде, либо в таком состоянии, когда требуются месяцы на приведение их в надлежащее состояние.
А чем Бундесвер будет замещать отправленное оружие, своими образцами или американскими, это известно?
Да, уже вот если брать так называемый 100-миллиардный пакет на перевооружение немецкой армии, который был подписан канцлером Шольцем, то здесь более 50% всех ассигнований, дополнительных ассигнований в рамках повышения расходов на оборону до пресловутых 2%, это американские системы. Вся авиация, вся составляющая ПВО, это продукты американского ВПК, это пресловутые F-35, это Патриоты, это различные другие системы ПВО и радиоэлектронной борьбы. На долю немецкого ВПК здесь разве что бронетехника, стрелковое оружие. Поэтому можно говорить о том, что американский ВПК постепенно выдавливает европейцев с их исконной территории. И европейские армии становятся все более зависимыми от американской техники. Хотя, конечно, стоит признать, что, в принципе, военно-промышленные комплексы стран НАТО, они зачастую интегрированы. Тот же американский танк «Абрамс», на нем стоит немецкое орудие. Либо же на некоторых единицах немецкой техники стоят американские двигатели. Поэтому такая вот взаимная интеграция и взаимозависимость, они развивались уже давно. Но сейчас мы видим, что целые проекты, например, «Еврофайтер», истребители европейские, либо ряд других, они от них отказываются в пользу американского вооружения именно вот в контексте усиления зависимости от Вашингтона.
А вы сказали о том, что на, может быть, страницах газет или вообще вот в пространстве политическом как-то пытаются скрыть количество уничтоженной, в том числе немецкой техники. А у меня вот такой вопрос. Они приходят в голову, так сказать, тем, кто это обсуждает, что дело даже не в количестве уничтоженных единиц, а в том, что вот эти единицы, которые преподносились как вообще просто решающее оружие, в итоге никуда не пробились. Ну, пусть не погибли, но назад отвернули.
Такое, понятное дело, такие крамольные мысли, я думаю, в западных СМИ вряд ли пробьются, потому что есть общая такая информационная установка на создание образа удачного контрнаступа украинского. Поэтому вот если брать там американские, британские, немецкие новостные ресурсы, то складывается впечатление, что украинская армия уже почти что дошла до Ростова, там, до Белгорода. Это совершенно искаженная картина, но, безусловно, никакие там леопарды, гепарды и прочие кошачьи от них не вундерваффе. Также хорошо, эффективно уничтожаются российскими системами. Но сейчас, уже будучи не в состоянии отрицать очевидное, западная пропаганда, она пытается так вот дезавуировать, минимизировать потери техники, прежде всего, западного образца, чтобы, ну, скрыть вот этот негативный эффект, негативную антирекламу, потому что любым военным специалистам очевидно, что западные системы оказались не настолько эффективными в условиях полноценного общевойскового боя. Соответственно, поэтому здесь идет вот такой информационный посыл, что на самом деле-то русские уничтожили совсем чуть-чуть, на самом деле еще немного, еще ого-го, и Украина обязательно с помощью западного оружия достигнет своих целей. Ну, это обычный прием информационной войны, когда желаемое выдается за действительное, а путем многочисленного мультиплицирования вот этой информации создается эффект, скажем так, эффект очевидности.
Нет, ну а как он может возникать, если вот есть та пресловутая карта с флажками, да, которые двигаются? Ну вот они не двигаются, там 10 сел заняли, не дошли даже до знаменитой линии Суровикина еще. Где же тогда успехи-то какие-то в Белгороде там? Ну я так уж условно говорю.
Ну, еще один из корифеев пропаганды доктор Йозеф Геббельс говорил, что ложь должна быть грандиозной.
Не, ну а как это работает? Расскажите просто, во что верят и что представляют, какую информацию?
Ну, такая мейнстримная позиция западных СМИ такова, что украинская армия делает отчаянные попытки проводить свой контрнаступ. Да, он затягивается, да, не все цели достигнуты, но вот еще чуть-чуть. Это очень напоминает пропаганду Третьего Рейха в марте, где-то феврале 45-го года, когда Геббельс и его ведомство обещали поставки в Ундерваффе в товарных количествах на фронт. Различные суррогатные образцы вооружения, одноразовые, объявлялись чудо-оружием. Ничего это не помогало, и все попытки задержать наступление советской армии шли крахом. Примерно к такому же приему по пропагандистскому прибегает сейчас Киев и его западные кураторы. Ну а мейнстримные западные СМИ, они вынуждены просто транслировать вот эту вот пропаганду Геббельс 2.0, которая фактически не отражает реального положения вещей. Но опять же, обычный европейский обыватель весьма далек от сути происходящего. Для него все эти названия сел украинских, естественно, являются просто пустым звуком. Но вот это вот информационное наполнение как раз занято большим ну, скажем так, политической драматургией, нежели конкретными фактами.
Тут еще один важный момент. Вот то, что поставляется, из вашей речи я понял, это то, что хранилось на складах, да, то есть это вот запасы, накопленные за десятилетия такого достаточно старого оружия. Иными словами, я что хочу подчеркнуть? То, что если это отдается Украине, это может выражаться в каких-то миллиардах, но это на немецкую экономику нагрузки не несет. Ну, отдали старье. Отдали старье. А вот начинается ли поставки уже то, за что платит сама Германия и ее налогоплательщики, или пока до этого не дошло?
В отдельных позициях такие есть. Это боеприпасы, это различные вспомогательные средства, там связь, компьютеры, различные системы разведки, радиоэлектронной борьбы, банально даже армейские тупайки. Но те же леопарды, но самые свежие модификации, которые мы видим на фронте, это Леопард 2А6. Производились еще, ну, где-то в районе 2010 года. Самая свежая версия Леопард 2А7 на передовую не идет. То же самое и с американскими системами. Много было разговоров о поставке танков Абрамс, но, соответственно, уже американцы приняли решение, что, например, те Абрамсы, которые, в которых броневая защита лобовой проекции с обведенным ураном, и они даже не экспортируются европейским партнерам по НАТО. Там в этих Абрамсах стоит британская броня Чопхэм, которая тоже является секретной и на Украину не пойдет. Соответственно, возникает вопрос, а в какой модификации тогда Абрамсы собираются поставлять на Украину? С обычной катанной гомогенной броней, которая стоит, например, у Национальной гвардии США. Поэтому здесь много вопросов, но пока что самых современных, самых передовых систем, которые непосредственно сходят с конвейеров, на Украину не идет. Поэтому здесь говорить о выделении каких-то миллиардных траншей именно на производство техники для Украины пока что рано. В основном это все вот скребание по сусекам складов длительного хранения, потому что те же леопарды первого поколения, их прекратили выпускать еще 70-80-е годы 20 века.
И заключительный у меня вопрос такой, вы просто очень все хорошо разложили. Вот с вашей точки зрения, вот эти вот утлые партии, да, хотя, может, они и не утлые, потому что все-таки на фронте-то используются, да, и причем вот такое вот дискретное поступление оружия, это вопрос того, что Запад не хочет дать Украине выиграть или не хочет в свой карман слишком глубоко залезать? Вот с вашей точки зрения, какой вариант?
Скорее, если брать глобальную цель, то это максимально затянуть конфликт, втянуть в него максимальное количество участников, но и, конечно, сразу резко раскрывать карманы и выплачивать многомиллиардные суммы, конечно, никто не желает. Здесь задача утилизировать украинцев под предлогом борьбы с Россией. Здесь задача максимально расширить зону конфликта и сделать невозможным историческое примирение великороссов и малороссов. Таким образом, вот именно отторжение Украины от России, это был стратегический план, еще разработанный в 50-е годы американцами, знаменитый закон о порабощенных народах, где предписывалось именно расширение Советского Союза и максимальное создание антироссийских режимов в государствах, которые возникнут после распада страны. Все это было реализовано в начале 90-х годов под пристальным руководством западных кураторов, потому что вся политическая элита постсоветских государств – это люди, прошедшие многочисленные стажировки именно в американских, британских, немецких НКО, различных фондах. Поэтому здесь задача именно максимально создать Украину как антироссию, уже используя непосредственно кровавый водораздел.
Да, так повязать кровью, да. Спасибо большое, Александр Константинович. Александр Камкин, старший научный сотрудник ММО РАН, германист, был в эфире «Радио Спутник». Продолжим через пару десятков секунд.